Ребят, всем привет! В эфире подкаст «Стал вопрос». Сегодня наш с вами выпуск посвящен мальчикам. Мы поговорим о том, как устроена мужская половая система, развеем парочку мифов, как обычно, и все, как многого интересного вам расскажем. Вот, сегодня у нас в гостях врач-уролог и детский хирург Кирилл Пелех. Приветствуйте, пожалуйста, с почтением искренним. Вот, расскажите, пожалуйста, для начала немного о своем профессиональном опыте, стаже.
Меня зовут Кирилл Игоревич Пелех, я врач-детский хирург, детский уролог, работаю в двух стационарах города, в детских больницах. Занимаюсь лечением деток от 0 до 18 лет с хирургической патологией, экстренной, плановой патологией и урологической патологией, как экстренной, так и плановой. Угу. Работаю я уже 5 лет.
Угу. Спасибо. Стаж достойный, поэтому я думаю, что сегодня будет очень познавательно и круто. Итак, начнем с вопроса такого довольно общего. Как устроена мужская половая система?
Мужская половая система устроена одновременно и просто, и сложно, и очень интересно. Разберем банальную, самую простую такую вещь, что мужские половые органы, собственно, как и женские, они делятся на внутренние и наружные половые органы. Угу. У мужчины к внутренним половым органам относятся яички, семявыносящие протоки, семенные пузырьки, простата и простатический отдел уретры. К наружным половым органам относятся, собственно, половой член и мошонка.
Но у мужчины, получается, большая часть органов, она все-таки вынесена наружу.
Ну, в зависимости от того, какой размер, больше или меньше. Ну, в общем-то...
В целом, да. В целом, да, отлично. С какими проблемами чаще всего обращаются пациенты?
Чаще всего воспалительные заболевания. Воспалительные заболевания каждого отдела из мочеполовой системы, начиная от воспалительных заболеваний крайней плоти и полового члена, собственно говоря, воспаление и уретры, уретриты, и воспаление кожи полового члена, высыпание, герпетические, грибковые поражения, гнойные воспаления, воспаление семенных пузырьков, воспаление предстательной железы, воспаление придатков яичка. Заболеваний достаточно много.
Много всяких, в общем, неприятных. Да?
В каждом отделе мочеполовой системы может быть проблема, и оно проявляется по-разному. И имеет свою нозологическую единицу.
Угу. А вот вопрос, уже задавали этот вопрос гинекологу, она сказала, просто не смотрела статистику, возникла у нас проблема. У мужчин цистит бывает реже, чем у женщин? Статистически.
Статистически у мужчин и у детей, у мальчиков цистит бывает гораздо реже, ввиду того, что длина мочеполового канала, самую уретру у мальчиков больше. В природе появления цистита, это восходящий путь, чаще всего попадает инфекция, угу. Снаружи, внутрь мочевой пузырь. У женщин уретра короткая, и она легче проницаема для бактерий. У мальчиков цистит бывает крайне редко.
А, круто. Ну, теперь мы наконец-то поняли, хотя бы как это там работает. А почему некоторые вот, мужчины боятся урологов? Я просто от своих конкретно тоже знакомых слышала, что мы туда не пойдем. Это больно, неприятно. Нас будет незнакомый дядя трогать за писю. Вообще это как бы ну, непозволительно и очень стыдно. Вот почему?
Наверное, это особенности менталитета. В нашей стране не очень развита культура профилактических осмотров, культура контроля собственного здоровья. Это первое. Второе, недостаточная грамотность населения. Давайте сразу же проясним тот момент, что уролог, будь то детский уролог или взрослый уролог, это хирургическая специальность. Врач-уролог-андролог занимается в первую очередь хирургическим лечением патологии мочеполовой системы. Большинство людей идут к урологу с какими-то инфекциями, инфекциями мочеполовых систем. И это немножко неправильно. Инфекциями венерологического плана, гонорея, сифилис и вся условно-патогенная флора. Лечением этой патологии занимаются дерматологи и терапевты. Почему стесняются? Боятся, что их будут осуждать, боятся рассказать причины появления тех или иных заболеваний. Ну и страх ввиду необразованности. Да, кто-то один раз ходил на профосмотр, сдавал мазок на гонорею. Да, это неприятно, больно пописать в первый раз. Повторно этого проходить не хочется.
А поход к урологу для мужчин настолько же неприятно, как поход к гинекологу у женщин. Просто все женщины, даже все гинекологи говорят, что это больно, неприятно и как бы ну, такое себе в целом.
Вот в зависимости от того, с какими жалобами вы идете, если это профилактический осмотр, чаще всего никаких инвазивных, то есть проникновения в уретру, болезненных исследований не проводится. Проходит банальный сбор жалоб и осмотр физикальный, то, что называется, ручками посмотрят, потрогают, покрутят, и, в общем-то, ничего неприятного в этом нет.
Угу. А мазок брать настолько же больно, вот насколько мужчина рассказывает, что это просто адская боль какая-то, несравнимая там ни с чем.
У каждого свой болевой порог, у каждого своя психологическая устойчивость. В первую очередь нужно настроиться на то, что будет немножко неприятно, но, в общем-то, и у детей мы берем мазки, и ставим мочевые катетеры детям, и это делается без наркоза. Это, безусловно, неприятно. Это не назвать рядовой процедурой, это больнее, чем сделать внутримышечный укол, но это не смертельно.
Ну, справедливо, поэтому, мальчики, ну не бойтесь ходить к урологу, это как бы важно, полезно и для здоровья, так будет лучше. Теперь вопрос, очень злободневный для многих мужчин. Что влияет на качество спермы, и действительно ли, если ты съешь ананас, то твоя сперма будет сладкой, как небесный нектар?
На качество спермы влияет, в первую очередь, вообще состояние здоровья общего человека. Угу. Нормальная работа всех физиологических процессов, качество питания, качество жизни, качество физической активности, химический состав спермы, он обусловлен в первую очередь питанием. Безусловно, если вы будете употреблять большое количество углеводов, сладостей, ну, то есть ананас это не панацея для того, чтобы сделать сперму сладкой. Любые фрукты, овощи и сладкие растительные вещества, они будут изменять качественный состав спермы. Состав спермы нужно тоже понимать, да, у нас это не только сперматозоиды, сперма вырабатывается не только в яичках. В яичках вырабатываются сперматозоиды, клеточки. А дальше на пути выхода спермы из яичек есть еще придатки яичка, есть семеносящие протоки, есть семенные пузырьки, есть предстательная железа. Каждый отдел этой системы вырабатывает свой секрет, свои вещества, которые служат для разжижения спермы, служат питательной средой для сперматозоидов, защищают сперматозоиды от гибели во влагалище или в преддверии влагалища или в матке, потому что меняется среда, где-то кислая, где-то щелочная. Угу. Поэтому на качество спермы влияют разные отделы.
Много-много разных факторов.
Много разных факторов.
Питание один из них. Питание действительно может повлиять вот как-то на вкус.
Я не знаю, я не пробовал, поэтому сложно ответить на этот вопрос, но говорят, что да.
А, ну ладно. Тогда мы будем считать, что это так. Часто обращаются мужчины, ну, то есть как бы у вас от 0 до 18 лет, да, все-таки подростки у нас ведут половую жизнь. А часто ли обращаются с травмами после секса, посткоитальными травмами?
Дети не часто, взрослые, я думаю, почаще обращаются с травмами. Да, обращаются. Самая частая, я думаю, травма – это разрывы уздечки полового члена, надрывы уздечки, гематомы уздечки полового члена. Ну, а я так подозреваю, что в вашем вопросе скрыто такой маленький вопрос травмы. Часто ли бывает перелом члена? Может. Нет, это казуистика. Это казуистика, но это может быть, да, повреждение кавернозных тел. Собственно, угу. Сам половой член состоит из трех вытянутых продолговатых образований. Это два кавернозных тела и одно спонгиозное тело. Кавернозные тела находятся по бокам полового члена, угу. Под ними находится спонгиозное тело. В спонгиозном теле проходит уретра, кавернозные тела находятся по бокам. Это бывает, это нехорошо, это лечится хирургически, но последствия у этой травмы, они, конечно, неблагоприятные, потому что любые разрывы, любые повреждения, они заживают через рубец, а рубец в ткани, которая кровенаполняемая, собственно, эрекция, это кровенаполнение этих тел, ну, соответственно, это будут в дальнейшем возможные проблемы с эрекцией.
Какой ужас, боже.
Старайтесь не ломать член.
Как его можно сломать?
Упасть на эрогированный член. Ну, я себе представляю это так, зажать его
плоскогубцами. Врезаться в стену, знаю, со всей сил.
Упасть на пол, да.
Ну, просто как можно сломать член во время секса?
Во время секса практически невозможно. Я думаю, что это травмы именно бытовые от каких-то премудростей.
Очень.
Заниматься сексом на подоконнике, открытого окна, не знаю, выпустить из окна, ну, что-то типа того.
Очень из окна первого этажа, да, и все это достаточно будет. А какие еще есть травмы? Ну, то есть травмы уздечки, можно член сломать, еще есть какие-то. Можно ли,
травмы мошонки, травмы яичка, повреждение яичка, разрывы яичка. Можно ли отнести к травмам? Ну, наверное, можно. Повреждения члена при оральном сексе могут укусить за член. В одной из статей европейского журнала J-Urology была статья по частоте осложнений у людей, которые имеют пирсинг на генитальных органах. Как ни странно, самое частое осложнение – это инородное тело в дыхательных путях партнера.
Ребят, принц Альберт не делаем, небезопасно, не надо, пожалуйста. Хотите узнать, что это, погуглите, но лучше не надо, иначе травма у вас будет какая-нибудь психологическая. Перекрут яичка, из-за чего может произойти. Достаточно, ну, насколько я слышу, распространенная история бывает, и очень такая болезненная, мягко говоря.
Нередкие ситуации, потенциально опасные. Что такое перекручивание яичка? Это поворот яичка по оси на своем семенном канатике, предрасполагающими факторами к завороту яичка. Завороту или перекруту в литературе присутствует и тот термин. Каждому как нравится, тот так и называет. Мне нравится термин заворот яичка. Заворот яичка происходит при определенных анатомических особенностях. Это длинный отдел внутри оболочечной семенного канатика и нарушение фиксации яичка в мошонке. При завороте яичка происходит нарушение его кровообращения. Для яичка, как весьма деликатного органа, это неприятная ситуация, потому что если не произвести разворот, деторсию яичка в течение 6 часов, то через 6 часов при нарушении кровообращения наступают неизменимые изменения в яичке, что может привести в дальнейшем к снижению фертильности этого яичка. И основная причина, помимо анатомической, это повышенный кремастерный рефлекс. Кремастерный рефлекс – это подтягивание яичка. Яичко висит в мошонке на семенном канатике, и в составе семенного канатика есть такая смешная мышца, называется мышца, поднимающая яичко.
А-а-а.
Да, классная
я
штука.
Я знаю, вот здесь, если мужчине потрогать, они
да,
начинают
совершенно верно.
Подтягиваться.
Этот рефлекс вызывается тактильными воздействиями на внутреннюю поверхность бедра, и возникает это защитный рефлекс, и при повышенном защитном рефлексе кремастерном может произойти подворот или заворот яичка.
Я так со своими партнерами совсем развлекаюсь, это очень смешно. Ну, это очень мило. Девочки тоже любят так делать, мои знакомые подруги, всем почему-то очень это нравится.
Здорово. Грозным симптомом заворота яичка является резкая болезненность в одной из половин мошонки. Угу. Яичко занимает нетипичное положение. Вы можете обратить внимание, что оно расположено поперек, подтянуто кверху к корню мошонки, чувствуется болезненность по ходу пахового канала в паховых областях, и довольно часто бывает рвота. Рефлекторная рвота ввиду большой иритативного воздействия, то есть по нервным окончаниям большая болевая реакция вызывает рефлекторную рвоту.
Какой кошмар. А может доходить до ампутации, да, наверное?
На операции, когда мы берем пациентов с заворотом яичка, проводится срочная операция. Мы не ждем ни голодного периода, мы не ждем ни каких-то благоприятных условий. Мы берем практически пациента на стол из приемного покоя, как только поставлен диагноз. На операции мы проводим первичный визуальный осмотр яичка, оцениваем его жизнеспособность. Если яичко пристойно выглядит, мы производим его разворот, делаем определенные манипуляции, повторно оцениваем жизнеспособность. Если яичко мы признаем жизнеспособным, мы его погружаем обратно, фиксируя к оболочкам яичка, предотвращая повторные завороты. Если, к сожалению, ввиду позднего обращения пациентов в приемное отделение на операции мы видим, что яичко не жизнеспособно, оно уже некротизировано, в этой ситуации не проводится даже его раскручивание, потому что яички – это такие особенные органы, которые находятся за так называемым гематоэнцефалическим барьером, они не видны для нашей иммунной системы. Если развернуть заранее, понятно, некротизированное яичко, происходит попадание в кровоток антигенов яичка, и тогда иммунная система, так как она с ними не знакома, она начинает на них реагировать как на, ну, на бактерии, на вирусы. Она начинает вырабатывать антитела к этим антигенам. И тогда, даже убрав нежизнеспособное яичко, можно получить перекрестную аутоиммунную реакцию поражения второго яичка.
Ужас. Ну, в общем, надо сразу идти к врачу, если есть
подозрение. Однозначно, как только появились болезненность, и вы чувствуете, что с вашими половыми органами что-то не так, однозначно нужно сразу же обращаться к врачу, не нужно ждать следующего дня, не нужно ходить к бабушке, не нужно сидеть в теплой или в холодной ванне, прикладывать лед, рассасывать мумиё или какие-то другие лекарственные препараты, мазаться траумелем, спрашивать, звонить другу, спрашивать, а у тебя такого не было. Нужно обращаться к специалисту и получать авторитетное мнение и грамотную консультацию.
А какие самообследования должен проводить мужчина? Ощупывание, я знаю, есть мошонки на предмет опухоли, например.
Ну, если нравится, можно ощупывать мошонку, конечно. В общем, все мальчики приблизительно, наверное, лет с 5 знают, как выглядят их половые органы, они с ними встречаются достаточно часто. Если вдруг в процессе вашей жизнедеятельности вы обратили внимание, что с вашими половыми органами что-то не так, как было раньше, появилось какое-то образование, появилось какое-то уплотнение, изменился цвет, что-то вас беспокоит, появилась болезненность, появились какие-то дополнительные образования, это повод обратиться к врачу. Ну, а что касается профилактических осмотров, куча информации, просветительская работа, безусловно, ведется. Сейчас с этим стало лучше. Большинство молодых людей, мужчин молодых, они знают о том, что нужно проходить профилактические осмотры. Самая частая патология мочеполовой системы во взрослом возрасте – это проблемы с предстательной железой, это доброкачественная гиперплазия предстательной железы или недоброкачественная гиперплазия. И вот на это заболевание есть скрининг, называется анализ на ПСА, простатический специфический антиген. И всем мужчинам после 45 лет рекомендуется ежегодно сдавать анализ на ПСА. Для того, чтобы заранее выявить повышение этого антигена, обратиться к урологу на углубленное обследование. Может быть, это будет УЗИ предстательной железы трансректальной, может быть, будут какие-то другие методы обследования. Но в любом случае профилактировать гораздо легче любое заболевание, чем его лечить.
Ну, теперь я задам более такой, наверное, актуальный вопрос для некоторых мужчин, по их мнению, очень злободневно. Можно ли увеличить член?
Можно. Можно, есть разные пластические операции, но нужно понимать, что увеличение в первую очередь проводится за счет не удлинения полового члена, а увеличения его визуального объема, размера, длины члена. Чаще всего применяется операция по уменьшению количества жировой клетчатки на лобке. Мобилизация кожи, она подшивается ближе к лобковому симфизу, и член увеличивается лишь визуально.
А как же, а в домашних условиях? Как же джелкинг, вакуумные всякие разные приспособления по $200, которые продают и говорят, а и мази, да, вот эта прекрасная баннерная реклама, которую многие из нас видели, что будешь натирать 7 дней подряд, у тебя там плюс 5 сантиметров точно будет.
Что касается мази, существуют гормональные мази, действительно, но гормональные мази эффективны только в раннем детском возрасте. У маленьких детишек с патологии, врожденной патологии полового члена, мы иногда применяем гормональные мази, и на этом фоне получаем эффект роста полового члена. Гормональные мази, рост полового члена начинается активно в пубертате. Пубертат – это половое созревание. В этот период ткани полового члена, они восприимчивы к мужским половым гормонам, увеличивается продукция этих гормонов, начинается рост полового члена. Но этот процесс, этот период, он ограничен. В дальнейшем чувствительность снижается, поэтому мазать гормональными мазями можно бесконечно долго. Увеличение члена от этого вы не получите, можете получить гораздо больше осложнений, кожных осложнений, любые гормональные мази, они могут давать поражение кожи, потому что гормоны вызывают снижение местного иммунитета. На снижение местного иммунитета присоединяется вторичная флора. Это могут быть бактерии, это могут быть грибки. И лечить это гораздо сложнее.
Угу. А так в домашних условиях можно? С помощью растягивания некоторые делают?
С помощью растягивания можно травму получить, с помощью вакуумных, как вы сказали, приспособлений.
Да, всяких.
Я думаю, это сродни увеличению губ присосками. Ну, на какое-то время, да. Пчелу можно попросить помочь, но, в общем-то, это все ненадолго и не навсегда.
Ну, понятно. А у вас были пациенты, которые пытались увеличить член?
У меня нет. В моей детской практике член не увеличивается. Пациенты с патологией полового члена в виде скрытого полового члена, в виде парусовидного полового члена, он визуально выглядит, да, маленьким членом. Иногда это выглядит, как будто его совсем нет. И если вы так хотите назвать это увеличением полового члена, то да, мы его увеличиваем. Но на самом деле мы его обнажаем. То есть мы делаем так, чтобы половой член был виден.
Часто ли встречается микропения?
Микропенис – это редкое генетическое заболевание и редкий порог развития. Я не видел ни одного. Мой руководитель является, наверное, одним из ведущих специалистов по детской урологии, и он в своей практике видел 3 случая афалии, вообще отсутствия пениса. Есть мошонка, Вау. Есть мочеиспускательный канал, а пениса нет.
Это генетическое?
Это генетически врожденный порог развития встречается 1 на 10 миллионов.
Ого! Такого не знала.
Или на 100 миллионов, не помню точно.
Ну, в общем, очень редко.
Не знала вообще, что... Достаточно редко, да.
Не знала, что такое бывает, господи. А с этим можно что-то сделать?
Пластические операции, но они в первую очередь направлены на то, чтобы переместить уретру, потому что чаще всего при этом пороки развития уретра впадает в анальный канал, и там опасность восходящих инфекций, циститов, поражения почек, она больше, ну, так сказать, паллиативная, то есть она улучшает качество жизни, но говорить о том, чтобы там была эректильная функция, ну, не приходится.
А у вас были в практике вот какие-то наиболее запоминающиеся или интересные случаи, или, может быть, забавные? Может, вы с нами поделитесь?
Ах, да, ну, случаев много, на самом деле, они всегда интересны. Я встречаюсь с детьми, поэтому мои интересные случаи, они больше всего связаны с детской непосредственностью. Был интересный случай, когда мы лечили ребенка с врожденным пороком развития полового члена. При рождении половой член выглядел очень непрезентабельно, и после этапного оперативного лечения мы создали очень красивый пенис мальчику. И когда он приехал домой... и в процессе перевязок и лечения я все время говорил: «Дружище, ну как тебе твой новый писюн, нравится?» Он говорил: «Да, классно». Я говорил: «Такой красивый писюн, здорово». И потом мама рассказала мне историю, что когда он приехал домой, он пришел, дома были родственники, бабушки, друзья, соседи. Он вышел в центр комнаты и сказал: «Кто хочет посмотреть на мой замечательный новый писюн?»
А еще какие-то были? С подростками, может
Ну,
быть.
Не из моей практики. Вам, если интересно, взрослые. У взрослых, конечно, масса этих курьезных случаев. Случай, когда я был студентом, мы занимались на кафедре урологии во взрослой больнице, и преподаватель рассказывал про случай, когда привезли мужчину со стройки рабочего. Ребята после тяжелого рабочего дня вызвали к себе на работу жриц любви. Распили с ними некоторое количество алкоголя. И, собственно, приступая к развлечениям сексуального характера, жрицы любви усомнились в твердости намерений одного из рабочих и сказали, что, в общем-то, у тебя, наверное, сегодня ничего не получится, потому что, ну, как-то слишком вяло. На что рабочий не растерялся, он взял монтажную пену Макрофлекс и задул себе в уретру монтажную пену, с чем, собственно, и приехал в больницу.
Какой...
Ему хватило твердости духа, но не хватило твердости члена.
О, боже, а еще что-нибудь? Какой-нибудь третий для красивого числа?
Третья история. Я на самом деле не знаю, эта история правда или это уже из разряда анекдотов, но она рассказывалась следующим образом. На 8 марта мужчина решил сделать подарок своей жене. Он решил приготовить ей романтический ужин. Или завтрак. Это был, по-моему, завтрак. Жена еще спала. Он был на кухне. Встал к плите, начал жарить что-то невероятно вкусное, сварил кофе. На кухню зашла жена, и, увидев такую радость, она решила отблагодарить его и начала делать ему минет. Прямо рядом с плитой. В момент максимальной радости мужчина случайно задел сковородку, которая упала женщине на голову. Сковородка была чугунная. От неожиданности она резко сомкнула рот. И женщину, жену отвезли в нейрохирургическое отделение с сотрясением головного мозга, а мужчину отвезли в урологическое отделение с откушенной головкой.
Ну, сшить обратно можно?
Сшить обратно можно, да. Бывают разные случаи, бывают и осложнения после операции в виде некрозов. Это очень страшное, грозное осложнение, но есть методы борьбы с... Да, пришить можно. Но мы никогда не знаем отдаленный результат, и будет ли это функционально. И опять-таки, возвращаясь к вопросу, да, что все разрывы, травмы, повреждения заживают через рубец. Если прорастание сосудов к этому участку ткани будет удовлетворительное, и в дальнейшем она будет кровью наполняться, то все будет хорошо, она приживется. Если сосудики не смогут спасти эту ткань, то, к сожалению, будет некроз этой ткани, и в любом случае она отвалится потом.
Сейчас задам такой вопрос. Очень, наверное, щепетильно для многих мужчин. Что делать, если кончаешь быстро? Что такое вообще кончать быстро? То есть какая нормальная продолжительность полового акта вот для мужчины, что семяизвержение не происходит? И можно ли с этим что-то сделать, как-то это поправить?
Очень интересный вопрос. Нужно здесь копать глубже. Преждевременное семяизвержение достаточно частая проблема, от нее страдают много мужчин и, соответственно, женщин, но нужно понимать, что процесс семяизвержения – это точка максимального возбуждения, точка максимального психического и физиологического возбуждения. Поэтому здесь можно работать сначала с психологической стороны. Причинами преждевременного семяизвержения может быть чрезмерная возбужденность мужчины, чрезмерная чувствительность мужчины и ряд других социальных или общественных факторов, факторов окружения, факторов того, как происходит половой контакт, с кем половой контакт происходит, в какое время, в каком месте, при каких условиях. И вот тот эмоциональный и психический фон, который присутствует помимо полового акта, может давать негативное воздействие на преждевременное половое, преждевременное семяизвержение. Что с этим делать? Обращаться к урологу. Они знают, взрослые урологи с этим работают, есть препараты, есть разные методики. С этим можно что-то сделать. А что касается длительности полового акта, на самом деле все цифры очень средние, и в разных источниках они разнятся. Ну, в общем-то, как я читал, средняя продолжительность полового акта в норме у мужчины может составлять 10, 15, 20 минут. А дальше все уже это дело привычки, тренировки, самообладания и сексуальных навыков, собственно говоря, никто не заставляет вас встать за станок и непрерывно работать 15 минут в одном темпе, одни движения, повторять и ждать, что сейчас все будет всем хорошо. Это же творческий процесс, вас там двое, чаще всего.
Определенно. А может ли с гиперчувствительностью, например, то есть одним из факторов вот того, что мужчина быстро, у него происходит преждевременное семяизвержение, может быть гиперчувствительность головки, да, например. Может ли с этим помочь обрезание как-то? И вообще зачем делают обрезание в современном мире?
Обрезание. Такая интересная штука. Давайте разберемся, что такое обрезание. Обрезание – это хирургическое удаление крайней плоти. Крайняя плоть – это кожа, которая находится на конце полового члена. Это состоит из двух листков – наружного и внутреннего. Внутренний более нежный, похож на слизистую. Давайте опять займемся, развеем мифы. Весь член – это кожа. Головка – это кожа. Все там – это кожа. Там нет слизистых оболочек. Что такое обрезание? Обрезание бывает ритуальное. Это иудеи, мусульмане. И обрезание бывает по медицинским показаниям. Медицинскими показаниями к обрезанию являются фимозы. Фимоз – это сужение крайней плоти и невозможность выведения головки. И какие-то кожные поражения крайней плоти, рубцовые, облитерирующий, ксератирующий баланопостит. Бывают экстренные показания для обрезания, острая задержка мочи, например. Человек не может помочиться вследствие того, что препунциальный мешок закрыт полностью и головка не выводится. Ритуальное обрезание, оно не совсем ритуальное. Обрезание не по медицинским показаниям очень распространено в США. И считается, что... Вообще, какой миф есть? Обрезание для того, чтобы была лучше гигиена. Но это уходит корнями глубоко в историю обрезания. Первыми людьми, которые стали обрезать крайнюю плоть, были кочевые народы, которые неделями скакали на лошади без возможности помыться, без возможности соблюдать адекватную гигиену. И да, скорее всего, они страдали частыми воспалительными заболеваниями крайней плоти, которые потом переходили в рубцовые фимозы, и они решили, что все, долой, режем под корень, и все будет отлично. В настоящее время, если у вас дома есть вода, то проблем с гигиеной полового члена их нет. Каждый день идем, умываем лицо, руки и писюн. В общем-то, это очень просто. Что касается чувствительности. Чувствительность... Есть история, опять-таки, есть история. Обратился мужчина для... Не ко мне, коллегам. Обратился мужчина для обрезания крайней плоти по поводу фимоза. У него действительно не выводилась головка. Доктора сказали, да, у вас есть однозначно показания для обрезания, при этом у мужчины уже были дети, у него была жена и осталась потом. И, собственно говоря, выполнили операцию. Мужчина был очень доволен. Косметический вид замечательный, ему все очень нравилось. Но через какое-то время пришла жена к доктору и сказала, что вы с ним сделали. Он с ним теперь невозможно. Он буквально кончает через... пару минут от начала, я даже не успеваю ничего, раньше было совсем по-другому, то есть, когда головка была закрыта, чувствительность была гораздо ниже, ну, собственно говоря, соприкосновение было только с кожей крайней плоти. Головку открыли, вся тактильная чувствительность перешла на головку, и вот, пожалуйста, поэтому, если говорить, может ли обрезание удлинить половой акт, я думаю, что нет. Это операция, это наркоз, это риски. И после 18 лет вперед хотите, вы можете идти к доктору. Это ваше взрослое решение. И вы все обдумали, и вам с этим жить. А когда иногда приходят родители маленьких пациентов и говорят, мы хотим сделать обрезание, чтобы писюн был такой же, как у папы, и чтобы ребенок не стеснялся в душе, чтобы его не смущало, почему у них разные писюны. Ну, как бы эта история, она такая коварная. С одной стороны, мы хотим помочь родителям, но с другой стороны, мы всегда оцениваем риски. Не бывает безобидных процедур, не бывает процедур без осложнений. Все сопряжено с определенным риском. Больше или меньше, но всегда нужно хладнокровно и адекватно это оценивать. Ребята, подростки, мужчины, дядечки, дедушки, не относитесь к своему здоровью, как будто у вас есть запасное. Всегда думайте о том, что если, может быть, вам немного наплевать на себя, то есть ваши родные и близкие, которые могут пострадать от того, что вы поздно обратитесь к врачу, из-за того, что вам придется долго лечиться, быть нетрудоспособными или остаться инвалидом. Будьте трепетны, будьте бдительны, имея какие-то проблемы, переживания, боли или изменения в своем здоровье, обращайтесь к докторам, не стесняйтесь, не бойтесь. В этом нет ничего страшного, в этом нет ничего стыдного. Поверьте, ни один доктор, выходя после приема пациента, не идет домой и не рассказывает своим родственникам, друзьям о том, что ко мне пришел сегодня такой мужчина или такая женщина, и они там занимались такими делами. Возможно, в первый месяц работы, да, это интересно рассказать, но проходит время, и все рабочее остается на работе, поэтому стыдного в медицине нет ничего.